надежно, управлять эффективно, жить комфортно. На правах хозяина. На Латвийском радио 4.
Доброе утро. В студии Юлия Петрик. В эфире программа «На правах хозяина». И сегодня мы будем говорить о том, что такое модульные или сборные дома, которые в последнее время становятся все популярнее в силу своей, кстати, экономичности. Что это за технология постройки дома, в чем их преимущества и недостатки, подходят ли они для климата Латвии в качестве постоянного жилища. Почему они получают все больше распространения не только в Латвии, но и в целом в мире. И могут ли модульные дома стать альтернативы для многоэтажек. Все о плюсах и минусах таких домов сегодня рассуждаем в эфире Латвийского радио 4. И в этом нам помогут сегодняшние наши гости. Доктор технических наук, строительный эксперт Юрис Бирш. Здравствуйте, Юрис.
Добрый день.
И член правления компании «Эко Модулес» Валдис Грауманис. Здравствуйте, Валдис.
Добрый день.
Да, и напоминаю, что мы работаем в прямом эфире, и все ваши вопросы, уважаемые радиослушатели, можете задавать на наш WhatsApp. Его номер 28-04-04-24. Ну и так, построить свой дом, как известно, это дорого и долго. Предложение о модульных домах выглядит очень привлекательно, как раз именно из-за своей низкой цены и скорости, можно сказать, его установки, постройки, и уже виден цельный, готовый образ. В общем-то, предложение заманчивое. Так в чем секрет этих домов? Что это за такие дома, если популярно? Расскажите нам, пожалуйста.
Я думаю, что вы, задавая вопрос, уже сами ответили, что это скорость постройки, это высокая энергоэффективность, да, и возможность, в принципе, сделать из каркасного дома любой такой же дом, как из любого другого материала. И в этом самом получить время постройки, которое очень, ну, короткое.
Да, но интересно, а как можно добиться высокой энергоэффективности? В основном эти дома сейчас, ну, по крайней мере, то, что видно, то, что предлагают в Латвии, они из дерева, да? То есть какие-то современные технологии используются? Почему они очень энергоэффективны? За счет чего?
Я думаю, что если сравнить эти дома, которые были каркасные дома, строены 100 или больше лет назад, в наше время уже очень поменялась технология, поменялись материалы, которые уже гораздо высшего качества, чем сравнить там 100 лет назад, да. И в этом целом, соблюдая технологии наших дней, уже можно получить очень качественный и энергоэффективный продукт. И сейчас уже в всех домах делается как пассивные дома, используется, ну, в народе называют пленки, да, но это уже умные материалы, мембраны. И все это суммируя, получается уже энергоэффективный дом. И я думаю, что Юрис будет согласен со мной, что деревянно-каркасные дома легче сделать более энергоэффективными, чем с другими материалами. Я не скажу, что это невозможно, но это будет легче с деревянно-каркасным.
А почему, Юрис, вот, может быть, вы поясните, вы как специалист по строительству?
Я бы сказал, что здесь кроется вся, весь этот секрет в слове «модуль». Мы привыкли считать, модуль – это что-то типовое, что-то стандартное. Но вот получается, если мы делаем узел, скажем, индивидуальным домом строим, и каждый раз это по-своему зависит от рабочих, от материала, от разных факторов, то вот при модульном доме это индустриальный обычно. Это вот этот узел полностью делается где-то, на какой-то, ну, фабрике или и цехе где-то, да, и потом возится на строительную площадку и там смонтируется. Он же отработан, он проверен, он идеально отшлифован, и здесь скрывается весь секрет. Он уже стопроцентно, ну, энергоэффективен. Да.
Но просто хотелось бы понять, что, ну, считается, что каменные дома, они все-таки более, с одной стороны, прочные, и ощущение, что, ну, они должны быть и более энергоэффективны, а здесь деревянный дом. То есть какие сейчас используются, я хочу еще раз уточнить, технологии, например, наполнители какие могут быть использованы для того, чтобы вот этот вот деревянный каркасный дом был бы действительно теплый?
Ну как, модерн. Сегодня, если, скажем, еще 50 лет тому назад мы практически могли бы на пальцах одной руки считать, сколько у нас теплоизоляционные материалы, сегодня их десятки и сотни, да. И, скажем, только на базе дерева мы можем перечислить там, я не знаю, несколько минут подряд считать, какие только у нас не бывают эти теплоизоляционные материалы. Поэтому они создаются все новые и новые, комбинируются, создаются наноструктуры. Ну, то есть работают разные организации, и получается очень интересное решение.
Опять же, я понимаю, что варианты этих домов тоже бывают разные. Для разного климата есть дома, применимые, скажем, для более теплого климата, для нашего холодного, да, то есть как бы вот эти вот проекты, они под разные места жительства делаются, да?
Ну, в принципе, все эти дома, большинство считают, что это скандинавский вариант.
Скандинавский, да.
Потому что там, ну, Норвегия, Финляндия, Швеция, там, ну, я боюсь сказать, я прав, не прав, я думаю, что там процентов 90 только деревянные дома, да. Но мы сейчас очень сотрудничаем с Италией, с Испанией, с Португалией. И это уже теплые страны, да. И...
То есть они как бы берут, так сказать, на вооружение эти дома для себя. То есть им понравилась идея, и они решили реализовать у себя.
Получается, я тоже так не сказал. Ну, там не очень, они не так популярны, как в Скандинавии, да, но там тоже популярны такие дома. Но если мы зимой боремся с холодом, да, то у них этот процесс наоборот. Они летом борются с жарой. И, в принципе, этот дом должен быть также энергоэффективен, да, чтобы он боролся с жарой. Что если там на улице 35-40 градусов плюсом...
Да, то в доме будет прохладно.
Да, вот это очень важно.
И это можно достичь, да?
Да, это то же самое, что холод. В принципе, важно, чтобы этот климат дома держался все время плюс-минус, ну, равномерно, да. И там не так, что у нас все равно отличается, как называют этот пирог стены, да, если мы отправляем в Испанию или в Италию, он чуть-чуть отличается, но в принципе базы он то же самое.
Я бы еще сказал, что, ну, здесь вот надо быть очень внимательным. Наши специалисты, к великому сожалению, здесь грехуют очень много. Разница есть очень большая. Это не только температура. Мы все привыкли говорить, температура. Вот вот Финляндии, вот Норвегии, вот там минус 40, минус 50. И там более суровый климат, чем, скажем, у нас. Наоборот. Посмотрите, следующий фактор – это влага.
Влага, да.
Пожалуйста, если бы сделать в Норвегии нашу влагу, то они все подохнут, извините за выражение.
Так они, может быть, и гнить начнут, такие дома? У нас же много влаги, это же их надо обрабатывать чем-то для того, чтобы они были устойчивы.
То есть практически, вы правильно заметили, всегда, когда, вот даже для юга, или мы берем что-то с юга или с севера, всегда нужно смотреть конструкции и перевести его на наш климатический условия. Если мы это не делаем, да, у нас ошибка. Это 100% просто.
Но типовые проекты, и где они разрабатываются, это вопросы, а климат везде разный. Каким образом добиться того, чтобы они были приемлемы под наш климат? Что делается для этого?
Ну, конкретно.
Я бы сказал, что это уже предвидит обычно нормативы. Да. Они сдают все одинаковые законы, но ведет для каждого региона свои поправки, да, на климат, на влагу, на температуру, на давление какое-то, на властвующие ветры, направление и так далее, и так далее. Так что надо очень внимательно это смотреть. Если вы сделали здесь, в Латвии, прекрасный модульный, скажем, дом, то его без каких переделок перенести в Норвегию или в Кипр, или где-то в другом месте, это невозможно. Это просто невозможно. Это надо сделать небольшие поправочки.
И чем такие дома обрабатывают?
Это не только обрабатывает, конструкция меняется. Да? Mm-hmm. Вот если только что вот Валдис говорила, что, пожалуйста, или холод, или тепло, это практически одно и другое, то же самое. Да? Все правильно, теплоизоляционный материал, он может сохранить тепло и может, так сказать, его не допускать. Да? У нас нужно только, чтобы был... Ну, там немножко все-таки разница есть, конструкции есть. Вот те же самые плейвс, да, как...
Мембраны.
Да, мембраны, как вы говорили. Там будет по-другому, и другого, другое качество, и по-другому разложено.
Я пару месяцев назад была на выставке, посвященной строительству, и там предлагались на обзор материалы, утеплители современные. То есть сейчас утепляют всем, чем только можно. Я даже поверить не могла, что утеплить дом можно бумагой, чуть ли не перемолотой газетой. То есть я понимаю, что сейчас огромное разнообразие всевозможных утеплителей есть на рынке, да, и это действительно работает?
Это работает. Может быть, Юрис чуть компетентнее в этом вопросе, чем я. Но моя субъективная, как вам сказать, мнение, что так и есть, как вы говорите, что очень много предложений, да. Но я смотрю, в принципе, более-менее только один этот данные, да. Это теплокоэффициент этой ваты, да.
Остальные... Теплопроводность,
да. Я думаю, по большому, это трюк маркетингов, да, это как купить машину, да. Есть много машин, каждый производитель говорит, что его машина чуть лучше, или чем у других, да. Я думаю, что это очень похоже в этом сфере, да. И, это хорошо, что есть конкуренция, и любой клиент может выбрать себе какой-то продукт, который он хочет, да.
Я вот, когда так говорят, мне на память приходит в одно время, много лет назад ко мне обратилась одна профессорша из Латвийского университета, и по такому вопросу говорит, вы там все говорите, теплоизоляционный материал такой, а который самый лучший, да? Который самый лучший? Я рассказываю, что самых лучших нет, иначе только один был, и так далее. Но она говорит, все-таки мне нужно было бы сравнить. И тогда я подыскал ей. Это вопрос давным-давно задался. И есть разработанная западными специалистами специальная формула, которая дает возможность просто осмотреть, вложить параметры теплоизоляционных материалов разных, да, и перевести их на
потери.
И эти потери потом переводятся у нас как количество энергии, да. И, скажем, там может даже дойти до того, сколько литров надо перевести, на сколько надо, скажем, там, мазута, чтобы сравнить таким. Это вполне сравниваемый вариант полностью, да.
Да.
Поэтому Поэтому, ну, как сказать, на сегодняшний день это не составляет никакой... Есть разница, да. Потому что, скажем, вот минеральные ваты... Минеральные ваты, мы знаем только три минеральных ваты. Это каменная вата, это стекловата, это издачу, шлаковая вата, да. Они единственные. Остальные совсем работают по-другому, да. Поэтому...
Смотри. А это хороший утеплитель, каменная вата?
Это каменная вата. Если мы говорим о самом простом методе утепления дома, с наружной стороны каменная вата самый дешевый, самый практичный и самый-самый. Но только уже... если снаружи. Если снутри, тогда становится все совсем по-другому.
Но меня удивляет, что в последнее время дома утепляют пенопластом. Он же еще и горючий, ко всему прочему, материал. Но им очень часто утепляют дома новые.
Не знаю. Это при том, что...
Технология.
Это очень рискованная. Да. Это очень рискованная технология. При том, что у меня, например, просто, я не знаю, зло берется на то, что люди... Ну, мы знаем пенополистирол, пенополиуретан, ну, я не знаю, на амино какие-то еще материалы. Так остальные меньше применяют. А сегодня идет каждый день новый материал. То теплые какие-то варианты. А хотя практически используют только пенолиуретан или пенополистирол. Это тоже одно и то же самое, значит, молится по-разному. Я бы сказал, это прекрасный материал для того, чтобы их устанавливать в местах, где температура полностью не меняется, где все констант. Скажем, под землей, погребы закрытые. А устанавливать пенополистирол или пенополиуретан, устанавливать, скажем, в стеновых конструкциях, покрытиях, это рискованно.
У нас вопрос от слушателя немножко в сторону от модульных домов, но тем не менее по теме утеплителей. Дмитрий говорит о том, что актуально бороться сейчас с жарой. Хрущевки уже успевают прогреваться до 25 градусов и выше, учитывая, что встроенной вентиляции нет. Если еще все окна в одну сторону, то в жаркую погоду буквально сущий ад. Обсуждаемые блоки годятся ли для многоквартирных домов?
Ну, здесь, видите, даже в этом вопросе или повествовании скроется то, что есть. Мы всегда утепляли против холода, да. И когда у нас получается сейчас наоборот эффект, там нужно и специальная щель, где идет обветривание, вентиляционный слой, там есть специальные мембраны поставить надо. Их же нет, поэтому и нагревается.
Понятно. Ну а что можно говорить об экологичности таких домов? Сейчас вопрос очень важный на самом деле. Но опять же, применяемые технологии, они экологичны?
Я думаю, мое мнение, что вообще вот такое
что-то
100% эко и экологично не бывает и нету. Я думаю, что это больше, чем маркетинг, опять, да. Потому что если мы берем в основу дерево, которое используется в каркасе дома, да, это, конечно, 100% экологический продукт, да. Но уже все остальное, без чего вы не можете построить качественный дом, это уже не будет 100% экологические продукты, да. Но, ну, у нас в домах уже, когда постройка, используется ОСБ. И люди говорят, ну вот это вредный материал.
А ОСБ это что? Поясните.
Я не знаю. Это из дерева пилы.
Это из стружки, которая направлена, поставлена.
Да. Ну вот такой материал.
Ориентация.
Но он типа вот не очень экологический и не очень полезный. Но я, может быть, Юрис опять поправит, да? Я думаю, если вы не будете лизать этот материал или кушать...
А вдыхать? Нет испарений каких-то?
Он уже идет где-то там за-за.
Да, да, за стенами.
Я думаю, что, ну, я не вижу там вообще никаких проблем, чтобы это как-то могло влиять на здоровье. Да.
Ну, а пропитка дерева, она же тоже используется
деревом,
всевозможные.
Кстати, нет. Нормально в домах используют качественный материал, сушеный. Там есть такой стандарт C24, который уже там соответствует какой-то влаге в самом дереве и конкретным размерам. И дерево нормально ничем не обрабатывается. Его не пропитывают никакими химией или чем-то там, да, потому что это опять потом дальше может быть не очень хорошо влиять на все конструкции. Если уже дерево будет не той влажности, как надо, он уже начнется какие-то деформации и так что дерево чистое.
Но смущает обычно, я вам скажу, цена. Очень уж она заманчивая. Цены за 30 тысяч купить дом, это как-то очень-очень наводит на сомнение. Неужели возможно? Потому что дом построить, это, извините, 100 тысяч минимум надо вложить. Почему так? Почему такие низкие цены? За счет чего?
Ну, то, что мы сказали же, это индивидуально. Это типовые.
Типовые, да.
Типовые изделия, и они помогают. Я бы хотел немножко вернуться обратно. Я немножко так. Я думаю, что не надо волноваться о том, что экологически и что не экологически. Если по правде говорить, дерево не экология. Дерево – это нейтральный продукт. Если вы приложите дерево к своему, так сказать, ну, к щеку или где-нибудь, все равно ничего плохого не будет. Что говорит о том, что дерево нейтральное. Есть материалы на сегодняшний день. Есть материалы, они очень медленно идут в нашу сторону, к великому сожалению, мы живем на окраине Европы, да, и много что не знаем, но они постепенно идут к нам, которые называются чисто экологические. Каким способом? Это говорит о том, что если я, например, покрашу свою комнату такой краской, то она при входе человека, то есть он зажигает электричество или открывает окно, и эти стены начинают выдавать кислород, забирает углекислый газ или что-то другое. Это экологическое, которое улучшает условия жизни человека. Дерево – это хорошо, это идеально, но очень редко она помогает нам. Но единственное, если смола, и она против насморка, да, помогает вот этот запах.
Ну да, если это натуральный продукт.
Так что немножко терпения, и у нас будет уже сейчас в других регионах есть очень хорошие экологические материалы.
Напоминаю, вы слушаете программу «На правах хозяина». Сегодня говорим о том, что такое модульные дома и каковы их перспективы. И в студии у нас гости, доктор технических наук, строительный эксперт Юрий Сбиршс и член правления компании «Экомодулы» Свалдис и Грауманис. Напоминаю, мы работаем в прямом эфире. Если есть вопросы, уважаемые радиослушатели, то задавайте их на WhatsApp, наш номер 28040424. Ну, кстати, поскольку это типовые дома, да, но можно ли, допустим, заказать свой собственный проект, да, то есть не только на то, что вот есть, допустим, какой-то каталог, выбрать и что-то свое привнести, то есть попросить архитектора, чтобы вам сделали свой собственный проект?
В принципе, нет вообще никаких ограничений насчет этих домов. И перед этим мы там говорили, Юрис начал чуть эту тему, что отличаются дома и в Латвии, и в других странах. И так и есть, что мы тоже делаем индивидуальные проекты. И как интересно насчет вообще этих домов, да, и Латвии, если этот дом будет в Риге или Юрмале, и в Вентспилсе или Даугавпилсе, да, везде отличаются какие-то нагрузки. Нагрузки ветра, нагрузки снега, нагрузки там чего, да. И вот тогда каждый, ну вот у нас конструкторы уже считают конкретно эти нагрузки в конкретном городе. Там может отличаться Рига и Юрмала, уже отличаются, да, все эти нагрузки, какие надо. И, в принципе, любой дом можно подстроить под деревянно-каркасный дом.
Это... Ну вот интересно, а какова вообще долговечность таких домов? Потому что они выглядят все-таки как дачный вариант, и кажется, что, ну что, там 10 лет постоит, и потом придется новый строить дом. То есть, вот, в принципе, такая легкая конструкция, она больше выглядит, знаете, как времянка, вот, честно говоря. То есть, насколько они вообще долговечны, такие дома?
Но, знаете, дом очень долговечен, да, если так смотреть, хорошо сохранившиеся старые дома, ну, это, если это сруб, то это может идти сотни лет, и если это каркасный дом, ну, тоже где-то около 100 лет. Поэтому... Я думаю, что это единственное свойство, которое постепенно уходит. Раньше мы всегда говорили прочность, да, там долговечность. Сегодня долговечность уже заменяется другими словами, и мы смотрим, что больше, если материал выдерживает, скажем, ну, такой дом, модульный дом, он рассчитан, в принципе, на 50 лет где-то. Да. И все.
Да.
После этого он нет. Физически он стоит и будет стоять 100 лет. Но морально он уже...
устаревает.
Да.
Но, кстати, вот как раз мы сейчас подошли к той теме, Юрис. Вспоминаю, что в прошлых наших эфирах вы неоднократно говорили о том, что видите будущее, скажем так, Латвии именно в плане строительства, именно застройка вот этими вот модульными домами.
Да.
То есть
да.
Ваша идея состояла в том, что можно было бы поменять вот эти старые советские дома, которые уже срок годности у которых выходит постепенно, заменить постепенно на вот эти вот модульные
да.
постройки. Как вы это видите?
Я в двух-трех словах скажу. Я всегда был за то, чтобы, скажем, ну, Рига пусть то, что есть, остается, хорошо это для истории, но новые районы около Риги должны быть, ну, совсем типа не выше двух, но максимально 2,5-2 этажа, и может быть и один этаж, и это обеспечивает, вот как раз модуль может обеспечивать вот и 2 этажа, и 1 этаж, практически с тех же самых деталей. А наружная отделка каждому дому своя. Вы можете просто использовать услуги архитекторов, и там появляется возможность архитектора. Ну, смотрите, что сегодня архитектор? Ну, ничего, это ноль. Потому что если не делать какой-то дворец, да, там, пожалуйста, архитектор играет. А на жилом строительстве 7-8 железобетонных коробок, как они были в советское время, так они сейчас идет, такой же самый, очень дорогие, и для архитектора абсолютно интересны. Нет никакого. Вот там, когда будет маленькие, одноэтажные, двухэтажные, 2,5 этажа, домики, сделанные из модульных элементов, архитектор может развернуть до бесконечности своей фантазии, и, значит, отделка, и каждый район может иметь свое что-то интересное.
Свое лицо, да? Но я думаю о том, что, смотрите, но если вот сейчас все дома, они, да, они многоэтажные, и это экономия пространства, а если строить вот эти вот модульные дома, это же сколько надо еще земли свободной задействовать, это тоже не так просто решить вот эту вот проблему?
Во-первых, вообще ничего не надо будет, потому что мы снесем, Снесем старые, ненужные районы в Риге своими пятиэтажками. И они, пожалуйста, вместо них построим.
А вы верите в то, что эту идею можно осуществить? Что
я просто я просто чувствую, что это будет, потому что каждый человек имеет право иметь свои 150-200 квадратных метров, сколько дает вот такое пространство, свой садик, свое хозяйство и прекрасных дешево стоящий домик.
Ну, опять же, да, экономичность, да.
Да, это будет отработано, он будет энергоэффективен. Я не знаю, это что еще лучше нужно.
Такое, да, наше такое скандинавское будущее, то есть если можно взять на заметку, как живут в Скандинавии, посмотреть, как у них все это располагается территориально. И, может быть, действительно, время идет, как-то, конечно, придется решать эту проблему с устаревающим жилым фондом.
Время очень быстро летит, да. Да.
Но давайте, может, еще уже раз стали говорить про эти старые дома, все-таки в завершении поговорим о их состоянии. Все-таки как вы оцениваете? Сколько раз уже мы поднимали эту тему, и Министерство экономики выдавало свое резюме по поводу состояния этих домов. С одной стороны, говоря, что они еще будут стоять, с другой стороны, от нас требуют утепления этих домов, и, опять же, нормативы европейские скоро нас обяжут их утеплять. Что нам делать? Утеплять или сносить?
Нет, конечно, надо утеплять, потому что сразу мы не обеспечим этими маленькими домиками идеальными, да, весь жилой фонд. Конечно, нет. Но со временем это будущее. Поэтому отепление вопросов нет. В нашем географическом широтах, где мы живем, у нас 4 года, да?
4 сезона.
Да, 4 сезона. Мы живем в таком интересном месте, где 4 сезона. Есть лето, зима, осень и весна. И здесь очень большие колебания, да, температуры, влаги и все остальное. Поэтому, здесь я считаю, что то, что не только надо, это в обязательном порядке. В свое время я помню, на какой-то большой конференции, где собрались специалисты, какая-то фирма там представляла теплоизоляционные материалы, и там очень-очень высокое было участие прессы и все остальное. И там все идет обсуждение этого вопроса. И как-то про меня забыли, я там сидел, чуть не, так сказать, заснул, а потом проснулся, и я говорю, у меня есть предложение. И они говорят, пожалуйста, профессор, пожалуйста, сделайте. А я сказал, у меня предложение такое, мы полностью отказываемся от русского газа, да, или там очень минимально, это еще было те годы, да, и полностью 100% все дома хотят, не хотят, мы их утепляем, да. Где деньги? Деньги гарантирует государство и дает Светбанк, например, да. А там представитель Светбанка, такая девушка, говорит, не знаю. Это все массовые пресса вся оживилась сразу, там кино, съемщики, вот надо все убрать и сделать. Вот это есть. Это, конечно, сказка так, фантазия, все сделать моментально, но к этому надо стремиться.
Нюансов много, конечно. И, кстати, на последующий вопрос от слушателя, комментарий. В этих модульных домах в цене не заложены основание, крыша, отделка, коммуникации. Цена может достигать 120 тысяч евро. Вот такое мнение. Что вы в эту минимальную цену включили?
Я думаю, что эти цены у каждого производителя отличаются, и тоже комплектация отличается.
То есть 30 тысяч – это каркас, условно говоря, просто чтобы понять.
Так и есть. Да, и в этом, как слушатель указывает, да, и он и правда.
Ну, то есть дом потому есть дом, это вложение
не
всегда.
Не строители, да, мы производители. Это то, что мы делаем. И мы в Латвии за год делаем около 80 домов. Это очень приличная цифра, да. Я думаю, что немного таких.
Ну, в любом случае, надо понимать, да, что коммуникации и прочие наполнения, это, конечно, стоит средств, и мы все это понимаем, что это любой дом – это большие вложения. Ну что ж, более-менее понятно. Спасибо большое. Будем надеяться на то, что не только у этих домов, и вообще у рынка жилья Латвии есть будущее. И решать много проблем нужно, конечно же, но в целом с модульными домами картина ясна. И в этом нам сегодня помогли разобраться строительный эксперт, доктор технических наук Юрий Бирш и Валдис Грауманис, представитель компании «Экомодул». Спасибо вам большое.
Спасибо.
Это была программа «На правах хозяина». В студии была Юлия Петрик.
Строить надежно, управлять эффективно, жить комфортно. На правах хозяина. На Латвийском радио 4.